либо-либо.
Привет, это подкаст «Два по цене одного», и мы никак не можем начать новый сезон, но поговорим еще немножко о том, что нас всех волнует. Привет, Илья.
Ты знаешь, у меня есть такое подозрение, что это настолько затягивается, что это и есть новый сезон.
Непонятно.
Очень странная перебивка между сезонами, которая длится уже третий выпуск. Наша продюсерка на это пишет: не дай бог, это газета, которая выходила в 96-м году, чтобы Борис Ельцин победил на выборах. И вот мы здесь.
Ну, на самом деле, я тебе честно скажу, что мой эмоциональный ресурс подиссушен, и в этом смысле я знаю, что для многих воцерковленных людей похороны и обрядная часть очень большую роль сыграли в том, чтобы принять, осознать, отпустить и так далее. У меня такого ничего не произошло, и мне в целом эмоционально было гораздо тяжелее, собственно, в моменты, когда все узнали про смерть Навального и про то, как вот тело не отдавали, а после того, как тело отдали, немножко попустило меня, и в этом смысле... Ну, короче, я чуть-чуть менее эмоционально, кажется, воспринимал события последних дней, чем все вокруг.
Мне поплохело уже от того, что начал это обсуждать, поэтому я с тобой абсолютно согласен, что долго мы так не вытянем. Выпуск наш, тем не менее, про похороны. Честно говоря, я даже не думал, что... Так случилось, мне просто с каждым словом становится невыносимо тяжело.
Мы придумали выпуск таким образом, что мы вообще-то будем слушать то, что вы нам прислали несколько дней назад в телеграм-канале подкаста. Мы просили вас прислать нам аудио и кружочки с вашими какими-то ощущениями. И этот выпуск будет состоять из вас.
Очень сложно подобрать корректные слова, потому что смерть Навального — это одновременно и личное, и общественное, и... С одной стороны, есть тихая личная грусть и такое постепенное неизбежное принятие. А с другой стороны, есть какая-то такая общественная ярость, общественный крик. Крик о том, что те, кто помнит миллионы. Крик о том, что не забудем и будем хранить хотя бы образ мысли и образ идей. И для меня цветы к Советскому камню в день гибели Навального это были такое какое-то личное и тихое. А вот похороны, очень массовые похороны, это уже был такой крик, яростный крик, что мы все-таки есть.
Мне было очень важно, что в день похорон мы с тобой смогли увидеться. Причем увиделись мы с тобой на Рижском рынке. Потому что так вышло, что ты в этот день летел в Берлин из Риги, а мне в этот момент нужно было в город Вильнюс, который было невозможно практически добраться, кроме как долететь до Риги, а потом сесть на автобус. И я, поскольку летел с утра, то похороны начались, пока я летел. И какие-то первые вещи, собственно, я стал узнавать от тебя. И мне просто было очень важно тебя увидеть в этот день.
Да, это была хорошая встреча и нужная. Не знаю, я, если честно, я все время обновляю...
И селедка вкусная.
И селедка вкусная. Я все время обновлял ленту новостей с мерзким ожиданием того, что сейчас произойдет что-нибудь плохое, стыдное. Не со стороны тех, кто пришел прощаться, а со стороны ментов и властей и так далее. И меня вывело из вот этого какого-то ожидания мерзости и такого обновления тупого лент новостей сторис одного из наших друзей, который принес цветы и написал, что это часть цветов от него и часть цветов от тех людей, кто не смог прийти. И я вот тут почувствовал, что это все не просто какой-то я внешний наблюдатель какого-то ужасного события, но это и вообще-то и про меня тоже.
Послушаем еще.
Давай.
С Алексеем я познакомилась, когда мне было 16 лет, когда я увидела фильм «Он вам не Димон». До этого всю жизнь я росла в семье, которая поддерживает Путина и сейчас поддерживает войну. И это ощущалось, как будто меня схватили за плечо и начали трясти. Нет, вы не правы, все не так. И было очень сложно жить в этом ощущении абсолютного одиночества своих взглядов, но благодаря Алексею я начала участвовать в первых акциях, ходить на митинги и поняла, что я не одна. Последние две недели я чувствую только горечь и постоянные слезы, и постоянное ощущение, что сколько бы ты ни делал, все равно мало. Мало по сравнению с Алексеем и по сравнению с той жертвой, которую он сделал Еще добавлю, что когда убили Алексея Навального, я была у родителей в гостях. И это такое непередаваемое ощущение, когда ты видишь как бы у себя дома твоих родных людей, которые там уже как будто скоро наклеят Z-наклейку на машину и все такое. И ты думаешь, вот как будто они лично ответственны за весь всю ту боль, которую ты теперь чувствуешь, то вот твои родители как бы оставили тебе такую страну. И вот это все, это неподъемное ощущение, как все, что происходит в нашей стране, просто разрушает семьи и разрушает реальное тепло, которое ты хотел бы чувствовать к своим близким людям, но не можешь.
Ох, когда ты не можешь это разделить с людьми вокруг, это должно быть совсем невыносимым.
Политик, которого я встретила на улице Кирова, одного без охраны, и обняла. Алексея мне посчастливилось случайно встретить в 2013 году во время дела Киров-Леса, когда он судился в Ленинском суде. Я как раз с маленьким ребенком 2-летним была в это время на каникулах у нашего дедушки и ходила с ребенком мимо Ленинского суда. Мне повезло, я проходила мимо, Навальный стоял один. Встретились взглядом, не было шанса пройти мимо. Я подошла, рассказала, что знаю его и уважаю. Мы пожали друг другу руки. Он спросил, откуда я, как меня вообще занесло в Киров. Я сказала, что вот из Подмосковья, из Москвы. Чем занимаюсь? Какой-то такой житейский разговор. Это просто обезоруживающая улыбка. Такое ощущение, что человек, с которым знаком 100 лет. И я сказала, что буду тут ходить и поддерживать его, пусть знает. Мы обнялись и сделали фотку на память. И после этого Алексей остался у меня не только вот как человек, которому я симпатизировала, смотря его видео, слушая его выступление, зная о несправедливости, которая по отношению к нему происходит и которого хотела защитить, но и как человечного политика, человека в первую очередь, который был очень отзывчивым, живым, настоящим. После этого я ходила на все митинги в его поддержку. К сожалению, самый массовый митинг был. Это вот эта огромная ганга людей, которая текла в сторону Борисовского кладбища. Нельзя назвать это прям вот классическим тем митингом, который был. Но все же я заметила, что в этот день пришли люди, которые в другое время не выходили. Только, видимо, смерть героя способна пробудить у нас какие-то самые смелые наши черты и немножечко приблизить к истине, что ли, не знаю. Очень его не хватает. Алексей Навальный абсолютно точно был бы мой президент. Я это знала с 2013 года.
Вот ты как сказал, что это тебя касается, например. Вот у меня как бы ощущение, что ты находишься в какой-то очень большой истории. Ты такой маленький, но ты при этом чувствуешь, что вот прямо сейчас происходит история, что все, что происходит сейчас, ты запомнишь на всю жизнь. И не только ты. И дальше я представляю, знаешь, разговор, если доживем, конечно, какой-нибудь внуке сидит такой дед, и деда спрашивает: дедушка, а что ты чувствовал тогда? И дедушка так говорит: внучок, я был в хуевозе. Я просто был полный ахуй. Больше никак это описать я не могу. Это страшное, на самом деле, ощущение, когда ты понимаешь, что происходит что-то, где ты как бы, ну, тебя просто сметет, и все.
Я хотел сказать, что на вот этот фоне той эмоции, о которой ты говоришь, мне очень важно произнести в этом подкасте слово «я вижу, что ты листаешь Твиттер». Я все вижу.
Давай, я закрою. Дело в том, что, чтобы слушать ваши записи, мне пришлось расшарить экран, и я забыл о том, что Саша видит, что на нем происходит.
Да, я доскажу все-таки мысль. Короче, важно произнести, мне кажется, в этом подкасте слово «достоинство». И при всем офигевании всех людей вокруг, кажется, все себя вели очень достойно, и семья Навального, и те, кто устраивал, договаривался, и те, кто пришел и стояли в очереди, да, там было много людей, которые боялись, но стояли. Я там не был, но мне кажется, что люди стояли с достоинством и противопоставляли достоинство мерзости. Я люблю книжки про это читать, да, и какой-нибудь культурный герой, которого я думаю безусловным героем, это такой человек, он достоинство противопоставляет мерзости или ужасу.
Послушаем?
Да, давай слушать дальше.
Через несколько дней после убийства Алексея мне приснился сон, в котором я его везла куда-то на машине по Волгоградскому проспекту. Судя по всему, мы ехали в сторону центра, причудливая. подсознание. Мы остановились в Кузьминках почему-то, где якобы у меня была квартира. Зашли туда, весь пол квартиры был застелен какими-то яркими коврами. По центру большой комнаты высилась гора грязной обуви моего мужа и сына, известных Чистюль. Алексей сказал: «Постой, погоди, мы сейчас уберемся и поедем». Начал разбирать, аккуратно расставлять эту всю обувь. Потом попросил веник и начал задорно мести ковры. И говорил: «Погоди, погоди, мы сейчас пометем и потом успеем все сделать. Не переживай, все будет хорошо». Потом мне так успокаивала. Я говорю: «Ну, нам же надо ехать скорее, скорее». И в этот момент меня разбудил громыхающий лотком кот. Не узнала я, доехали мы или нет. А потом подумала, что такой терапевтический сон. Расценила я его как такое некое послание, что мы все ждали от него, что вот он решит и спасет нас, и решит эти все наши проблемы и построит прекрасную Россию будущего. Он нам оставил как завет, что надо действовать, что надо самим тоже принимать какие-то действия. В то же время он все равно остался такой опорой, пусть даже во сне.
Очень нежно.
Так, ребят, привет. Меня зовут Маша, я из Москвы. Илья однажды написал, что невозможно смотреть, и мне очень внутренне хочется ответить тебе: Илья, пожалуйста, смотри. Пожалуйста, смотри, как нас много. Пожалуйста, смотри, какие мы разные. Пожалуйста, смотри, впитывай, ощущай это. Потому что на второй день похорон в Москве было много людей на кладбище. И некоторые из них после того, как возлагали цветы, отходили в сторонку и наблюдали за всем со стороны. И это было важно. Нам нужно было постоять друг с другом, нам нужно было побыть друг с другом, нам нужно было понять, а сколько же нас таких. И вот это вот такое вот осознание масштаба, вообще просто количество и мощности людей, это очень важно. Поэтому нас очень много, нас достаточно много для того, чтобы взошло солнце, вот. И просто хочется спеть песню. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная. Солнце взойдет.
Ой, я, знаешь, тут я хочу, короче, цитаты из письма, которые не было в прошлом выпуске. Я ему написал про то, что я плакал по какому-то очередному поводу. Это было как-то связано с Украиной, что-то я плакал. И я написал ему, в частности, что я сказал об этом папе, и папа сказал, что как бы это даже какая-то пошлость даже, что ты плачешь. И он пишет про слезы. Я, если честно, с папой твоим согласен. Привет ему. А еще, не знаю почему, каждый раз, когда ты упоминаешь слезы, я вспоминаю Сорокина с его каким-нибудь Достоевским 22 и Толстым 14, который писал, обливаясь слезами, и макал перо в кровь свою. Не помню подробностей, но в моей голове возникает Илья Красильщик 17, который биологически так устроен, что всегда плачет, собирает слезы в бутылочку и поливает ими редиску на грядке. Вот я думаю, что как бы сейчас, если он все это видит, то он примерно то же самое нам говорит. Что-то вы, ребят, меня пугаете.
Меня зовут Алина, мне 25, и для меня Алексей Навальный – это человек, который помог прийти в политику не только мне, но и всей моей семье. Благодаря этому сейчас я в Тбилиси не только вместе со своим женихом, но и с родителями и моим младшим братом и сестрой. В нашем доме Алексей Навальный всегда был особым человеком. Мы смотрели все его четверковые эфиры, встречали его с шампанским дома, когда он возвращался в Россию. Очень переживали за его отравление, и моя мама очень сильно его любила. Мы все его очень уважали. И спасибо ему за то, что наша семья не была разделена политическими взглядами. Мы были едины и остаемся едины.
До сих пор меня абсолютно поражает. Это вообще было и раньше понятно, но какой же мощи фигура, какой мощи человек, какой мощи эмоции по этому поводу.
С 16 февраля, мне кажется, я живу в аду, и спасает только работа, но даже на работе ты иногда останавливаешься и понимаешь, что Навальный мертв, а мы все живы, и мы в России, где очень стрёмно находиться, где иногда приходится плакать в метро, где это может подлиться только с несколькими самыми близкими друзьями, с которыми знаком много лет. И моя семья знает про Навального уже лет 15, наверное. И мне очень повезло, что мои родные меня поддерживают. В этом я могу это обсудить с мамой, с папой. 24 числа я пошла и сделала первую татуировку в своей жизни. Это цитата Навального. Потому что вещи, в которые мы верили вчера, останутся вещами, в которые мы будем верить завтра. И нет, это не помогает совсем, но немножечко успокаивает то, что это останется со мной навсегда, хотя оно в любом случае осталось. И да, никто не знает, наверное, кроме меня, откуда эта цитата и почему я так сделала. Но это то немногое, очень немногое, крохотное, что я могу сейчас сделать в России. И от этого еще страшнее, еще обиднее. И как в этом жить, я не знаю. Спасибо.
В этом выпуске я буду стараться тяжелые вещи разбавлять какими-нибудь более веселыми вещами, связанными с Алексеем из личной практики. Например, такая история. В году 2012 мы вывесили какое-то, мне кажется, интервью с Навальным очередное или что-то, связанное с Навальным. И там была фотография Алексея Навального. И она была абсолютно ужасна на сайте. Что в ней было ужасного, я не помню, но он был страшно возмущен, сказал, поменяйте фотографию. А сайт Афиша тогда был устроен таким образом, что изменения на сайте, ты менял что-нибудь на сайте, и Даша должен был ждать 20 минут, чтобы это изменение появилось на сайте, потому что был кэш. И он говорит, поменяйте фотографию. Я говорю, Алексей, поменяли. Он говорит, я захожу, ничего не поменялось. Я говорю, надо ждать 20 минут. Он говорит, почему? Я говорю, ну у нас так все устроено. И все время, короче говоря, к сожалению, кто-то, видимо, прошелся по твиттеру Навального и это все почистил. Видимо, какая-то там история почищена, знаешь, как чтобы шутки за 2009 года никто не обнаружил. А когда еще не было почищено, я какой-то момент занимался венди-серчем и нашел это. Все это время, пока эта фотография не менялась, Навальный строчил в Твиттер проклятие. И в частности, почему я это обнаружил? Потому что я обнаружил такое. Бум! Части тела красильщика разлетаются в окно редакции. Что-то такое. Короче, это были очень... А дело в том, что мы там что-то поправили, он говорит, это еще хуже! И мы ждем еще 20 минут. Или через 20 минут ничего не случается. Короче говоря, это был очень нервный момент в жизни. Но все закончилось хорошо.
Все закончилось хорошо. Окей.
Здравствуйте. Я не знал лично Алексея и своими глазами, на самом деле, его видел лишь единожды на митинге после выборов мэра Москвы издалека. Но за последние 2 недели с его убийства я испытал столько боли, сколько я не знал, что есть во мне. Все еще не хватает слов, чтобы это описать. И если искать какую-то аналогию, я думаю о том, что когда в космосе умирает звезда, очень большая, яркая, то на ее месте образуется черная дыра, такая же большая. И как будто бы с человеческой жизнью точно так же. Чем ярче и живее человек, тем чернее пустота после его смерти. У Алексея было столько жизни, просто абсурдное количество жизни, мегатонны жизни. И он был не просто человеком, а политиком. И он радиировал эту жизнь, какие-то самые черные и далекие уголки Вселенной, где как будто бы никакого другого света уже и нет. И стоило отчаяться, достаточно было посмотреть в его сторону и увидеть этот свет и почувствовать его. А сейчас, наверное, столько боли от того, что смотришь в ту же точку, а теперь этого света нет. Теперь на этом месте тьма и пустота. И как будто бы становится сначала совсем плохо, а потом понимаешь, что этот свет никуда не исчез, и он теперь внутри. И все его слова про «не сдавайтесь» и «не бойтесь», они никуда не делись. И всегда будут теперь тут. И спасибо за это Алексею.
Еще одна история. Ты точно помнишь дискуссию по поводу Мишустина?
Дискуссию по поводу Мишустина я помню хорошо, но не публичную ее часть.
Да, сейчас это, конечно, выглядит абсолютно парадоксально. Дискуссия была такой, что когда назначили Мишустина вместо Медведева, и Путин сказал, что в Конституции надо внести поправку, что убрать слово «подряд» в сроках, да, президентских, и еще назначили Ольгу Любимову главой Минкульта после Мединского. Значит, я продвигал телегу, что вообще это, ну, как бы надо давать людям шанс. Вот у Любимовой такой хороший трек, на самом деле, разные, она делала хорошие вещи. А Мишустин, ну, какую сделал ФНС, и надо давать людям шанс. И вообще, как бы, в принципе, может, все это неплохая новость. И мне многие отвечали, что ты охренел. Какая новость? Это все совершенно неважно. Дискуссия была страшно такой активной, я возмущался, хлопал дверями. В какой-то момент я что-то написал по этому поводу в Фейсбуке, типа, что, может быть, это не такая плохая новость. И ко мне, по-моему, пришла Лиза Осетинская и сказала, да, вот. И через некоторое время время на сайте Навальный.ком вышел пост про то, что как бы что за пиздец, если коротко, что за жесть.
Что-то я забыл это.
Да, было такое.
Да, это на самом деле важная штука. Соревнования по изумлению и звездное небо и нравственный закон без боя уступают первое место тем замечательным людям, которые за неимением точного термина можно назвать московская интеллигенция правого толка. Правого не в том смысле, что они зигуют и выселяют мигрантов, совсем наоборот. Они типа за бизнес-процессы и за эффективность. Что точно это означает, никто не знает, а сами они объяснить не могут. Тем не менее, их именно так можно идентифицировать, потому что они беспрестанно говорят об эффективности, и все явления на свете оценивают именно так. А эффективно ли это? Правильный ответ – да, это очень эффективно. А как подтверждается эффективность специалистами? Правильный ответ – да, эффективность подтверждена специалистами. А нет ли здесь левизны и популизма? Правильный ответ – нет, что вы, ни в коем случае. Специалисты подтвердили отсутствие левизны, и даже один эксперт. А бизнес-процессы присутствуют? Правильный ответ – конечно, это все состоит из разнообразных и крайне эффективных бизнес-процессов. Блин, хорошо писал, конечно. В этом случае правая московская интеллигенция успокаивается. Дело в том, что он может бесить стилистически, но после того, как случилась война и дальнейший ад, все это звучит немножко по-другому. В этом случае правая московская интеллигенция успокаивается. Явление относится положительно и при случае хвалит его эффективность. Но это чисто Собянин кейс. И вот, читаю я сегодня пост Ильи Красильщика. Он сейчас работает в Яндексе. С комментариями Елизаветы Осетинской. Она сейчас владелица издания The Bell. Оба они люди очень хорошие, обоих я очень люблю и поэтому прямо распереживался, читая. Илья Красильщик. Ладно, стоит признать, что гундеть получается не очень искренне. Ну, то есть гундеть можно, но в этом...
Это цитата дальше идет.
Да, это буквально эмбет моего поста. Гундеть можно, но в этом смысле ничего нового не случилось. Не сменяясь власти и отношения к Конституции, мягко скажем, не вчера случились. Вчера случились при этом две вещи. Нам сообщили, что Путин перестанет быть президентом через 4 года и с большой долей вероятности навсегда. Блин, какой дебил! Это просто прекраснодушные идиоты. И дали, видимо, нормального премьера, который сделал реально большое дело. В мире плохих новостей неплохие новости, в общем-то. Но дальше длинный текст, я сейчас его не буду, невозможно. Это еще, мне кажется, длиннее, чем круглый стол в афише. Но, в общем, за мной после этого ходили люди, значит, про вот это Мишустина. Но и я хочу сказать, завершая эту историю, помимо того, что это как бы, ну, как бы глупость была чудовищная, я хочу сказать, что с этого началась наша переписка с Алексеем в прошлом году. Она началась следующим образом. Я написал так. Когда ты уходил в тюрьму сам добровольно, мир был гораздо лучше. Можно было еще забываться и отвлекаться. Было легче закрывать глаза. Но ты их не закрывал и не терпел, когда их закрывали другие. Это раздражало. Иногда это раздражало меня. Я был не прав, ты был прав. Это дорогая ошибка. Забываясь настоящим, я, как и многие, потерял будущее. Но оказывается, потерять будущее – это субъективное ощущение. Ты оказываешь это каждым своим письмом. Сейчас мне кажется, что главный оптимист России – человек, который не вылезает из ШИЗО и ПКТ. Где-то там далеко от меня, заочно арестованный берлинец во Владимирской области ВК-6 Мелехова, сидит человек, который дает этот свет будущему. Это ты. Я не знаю, видно ли это из ПКТ, но я не могу передать, насколько это важно. Я не знаю, как ты вытягиваешь то, что на себя взял. Вынеси это, пожалуйста. Выйди, чтобы вернуть нам будущее. Ты это можешь. Я в тебя верю. Я тебе верю. Еще я надеюсь, что ты там иногда веселишься. Надеюсь, ты читаешь интересные книжки, шутки шутишь. Буду счастлив ответу. Твой Илья Красильщик. Ох, ребята, ребята. Да, там просто был ответ, в частности. И наш спор о Мишустине, видимо, можно закончить.
Привет, меня зовут Искандер, мне 35, записываю вам из Казахстана, и родился, вырос, ну и живу в Казахстане, поэтому кто-то может спросить, какое мне вообще дело до Навального, до России. Ну, окей, Россия это соседняя страна, там самые длинные в мире сухопутные границы с нами, поэтому ну, важно понимать, что творится у соседей. Во-вторых, в политическом плане, вот по крайней мере там лет 10-15 назад, у нас в Казахстане было тихое болото, в отличие от России, и было очень интересно наблюдать за вашими процессами. Не забуду трансляции «Дождя» с Болотной, когда мы с мамой переживали и болели за ваши протесты. Верилось, что революции в Грузии, в Украине заразят людей, в России и в Казахстане. Увы. Про Навального я узнал довольно рано, еще со времен «Росъямы» там, и так далее. Особенно он мне запомнился после его проекта с Парфеновым на том же «Дожде». Молодой, харизматичный. Далее, с годами, узнавая его больше, еще сильнее завожал его за то, что он умел признавать, что в каких-то позициях или словах был неправ. Там тот же самый Крым или про Грузию. И редко видел маму плачущую. Последние два раза, когда я видел ее слезы, это было 27 февраля 2015 года, когда убили Бориса Немцова, и 16 февраля 2024 года. Слезы политиков другой страны, но безумно смелых, ярких и честных.
Я услышал про молодого Навального, и я вспомнил такую историю. Однажды Юра Сапрыкин позвал меня на встречу. Это было во время протестов, наверное, или сразу после. Встреча происходила в ресторане «Чайковский» на станции метро «Маяковская» в городе Москва. На встрече присутствовали, помимо нас, Юрой, Алексей Навальный, Борис Акунин, Леонид Парфенов и Дмитрий Бутрин. Все. И я взял на себя сделать фоллоуап. В частности, там написано, кто что должен сделать.
И что ты должен сделать?
Не, я ничего не должен сделать. Сапрыкин, ВКонтакте, Навальный, чек-листы, там еще кому-то что-то, значит, про газету онлайн-издание журнала «Листовки» не придумали ничего. Подпись Илья. Короче, план был мощный. Расшифрован с бумажки Леонида Парфенова. И дальше я отправляю это всем и получаю ответ от Алексея Какунина. Илья, пожалуйста, аккуратнее набирайте имейл-адреса, в данном случае Григория Шаловича, а то так на сторону может уйти и более конфиденциальная информация. С уважением и удачи. И дальше представь себе уровень моего ужаса, а как бы адрес на Gmail, то есть как бы попал прям замечательно. Ты понимаешь, да, я отправил письмо на несколько адресов.
Я
соответственно,
понял,
если
я
кто-нибудь
понял.
Нажмет reply all, то он выяснит, что, что одним из получателей является Алексей Какунин. Нет, ну просто. И это будет страшный позор, потому что все, что я сделал на этой встрече, которая была 8 марта 2012 года, как я теперь вижу. Ну, видимо, 11, что это 8 утра было отправлено. Это сделал фоллоуап, в котором ввел в наш дискуссию Алексея Какунина. И дальше я написал такое письмо. Простите, посылаю письмо еще раз. Первое было выслано несуществующий мейл Григория Шаловича. Я не стал уточнять, что этот мейл существует. Если будете отвечать, отвечайте, пожалуйста, на этот мейл, а не на предыдущий.
Ты знаешь, как только ты произнес словосочетание «это письмо было написано в 8 утра», я все понял.
Многие здесь, наверное, скажут про личные качества Алексея, про то, каким смелым он был, как боролся за свои идеи и как не отступал от них ни при каких обстоятельствах. И мне кажется, это очень важно, но также важно и то, как он нас всех сплотил, даже после своей смерти. Многие стали интересоваться политикой благодаря Алексею, многие пересмотрели свои взгляды на мир. И сейчас, когда его убили, его смерть сплотила всех как никогда. Люди в Москве вышли на улицу, чтобы простить с ним во время того, как в России можно сесть буквально за то, что ты дышишь в другую сторону, не в ту, которую надо власти. А сколько людей остается дома, потому что они боятся? И сколько людей в других городах, в других странах? Мне кажется, что смерть Навального своим всеобщим горем и ужасом также показала нам, как нас много, и что все мы движимы не какими-то там деньгами Госдепа или еще какой-то этой фигнёй, а состраданием и гуманистическими ценностями и надеждой. И что именно поэтому мы победим. И Алексей имел и будет иметь прямое влияние на это и то, как будет развиваться дальше события в России.
Так, дарю еще одну историю. Письмо Алексею Навальному называется «Предложение мое». Алексей, здравствуйте. У меня к вам странное неполитическое предложение. У нас на сайте есть рубрика «Москва изнутри». На сайте это сайт Афиши. Москва, описанная его жителями, альтернативная карта города. Сейчас мы делаем номер. Хотим собрать в нем десяток интересных людей, которые готовы прогуляться по интересным местам. Это может быть район, улица или пара дворов, что угодно. Главное, чтобы прогулку мог повторить любой читатель. Собственно, буду счастлив, если вы согласитесь. Это совершенно не обязательно рассказ о местах, где прошло детство и юность. Не обязательно рассказ про заповедные исторические места, в принципе. Это может быть вполне себе злободневная прогулка. Скажем, архитектор Скуратов будет гулять по Остоженке и рассказывает байки про то, как она строилась. Возможно, можно придумать место, где можно искать что-то политическое. Китай-город тот же. Что думаете, Илья? Алексей Навальный не ответил на это письмо, потому что письмо было отправлено 1 мая 2012 года.
Причем Какунину.
Нет, кажется, адрес правильный. 1 мая 2012 года. Через 5 дней случилось болотное, и за ней случилось болотное дело. Короче, я просто помню, как мы делали этот номер, и в частности, там гулял, значит, Александр Мамут там гулял. Вот гуляли эти люди, вот Алексей Навальный не ответил, дальше случилось 6 мая. И у нас номер про прогулки по Москве, какая-то срань, краеведческая. И мы с Россией придумали номер с манифестами, который сделал успела за 3 дня. Но, что касается прогулок, то прогулки-то в результате случились. Тогда же потом было Купай-Абай, если помнишь.
Да-да.
И все гуляли по Москве. Но эти прогулки мы совершенно не имели в виду. Да, и такое было в жизни. И такое.
Я помню на Купай-Абай, извини, это, наверное, не идет к делу, но я должен это рассказать. Почему-то захотелось. Я очень хорошо помню, как мы с несколькими друзьями, сейчас уважаемыми, значит, журналистами, подкастерами и так далее, нам хотелось выйти на улицу, но и хотелось что-то проманифестировать, но у нас ничего не было с собой, и вообще мы боялись манифестировать, в смысле, встречи с ментами. А у меня на потолке висела, более-менее, огромная карта России. Я просыпался и смотрел на нее. И мы отклеили эту карту и понесли ее по улице. И, в частности, пронесли ее про всему Арбату, по каким-то еще центральным местам, по бульварам. И каждый мент, которого мы встречали, пытался нас остановить, очень внимательно смотрел на карту, но ничего дальше не мог с ней сделать. И мы шли дальше.
Дальше. Пойдем дальше.
Пойдем дальше. По карте России.
Привет. Я очень благодарна Алексею Навальному за то, как он политизировал поколение Gen Z в России. В 2016 году мне было как раз 16 лет, и я была той самой представительницей «школоты» в кавычках, которую так обзывали государственные СМИ, так как мы, школота, все следовали за Навальным. Но мне кажется, он активизировал не только поколение Z, но через них он также достучался до их совершенно невовлеченных родителей, бабушек, дедушек и так далее. По крайней мере, именно так произошло с моей семьей. Мне кажется, что если бы я не натолкнулась на его YouTube-канал, вся моя семья сейчас бы не ходила и не стояла в очереди на подписи за Надеждина и так далее. Я ему безумно за это благодарна, и мне кажется, без него процент вовлеченных в политику людей в России был бы существенно более низким. Спасибо ему большое.
Я, значит, перешел с имейла на Facebook Messenger. 20 февраля 2018 года. Йо, Илья! Я пишу: «Привет. Слушай, а ты когда будешь в МСК? Я очень нуждаюсь в разговоре с умным человеком о том, что делать с нашей хаотично развивающейся медиа-империей». Я говорю: «Ну, короче, конечно, встретимся». Дальше проходит некоторое время, точнее, 2 дня. Я пишу: «Ну, до встречи после выборов, видимо. Удачи». Его явно повязали. Дальше он пишет в тот же день: «Уже отпустили!» Но до следующей недели, очевидно. Или до завтра, неясно. Проходит еще время. Видимо, что-то опять случилось. Я пишу: «Ну, ладно. В общем, вряд ли они захотят тебя держать свободным до и после выборов». Проходит еще 6 дней. Видимо, выпустили. Я сейчас понимаю, что ситуация сложная, но в целом я готов в субботу встретиться. Встретились мы на станции метро Автозаводская, напротив хорошо известной тебе Омеги-Плазы. Там был и может и есть фудкорт. Значит, совет от Алексея Навального, если что. Самое классное место сейчас — это стрит-ит. Открыл тот чувак, что был директором Даниловского рынка. Но это Автозаводская. Такое тебя, наверное, пугает. Сейчас подумаю. Вот, короче, мы встретились. И Алексей спросил меня, как ему запустить нативную рекламу. Я ему объяснял, что этого делать не нужно. Но это, наверное, первый и последний раз, когда я встречался с Навальным в публичном пространстве. Ну, в смысле, в обычном пространстве, фудкорт. И на меня это произвело глубочайшее впечатление. Потому что мы зашли туда, подошли, значит, к этому стрит-иту, и видно, как расцветают люди, которые работают в этом стрит-ите. Ну, то есть, происходит что-то, они дают. И дальше мы идем по этому фудкорту, и я вижу, ну, это происходит, как, не знаю, в фильме, где монарх входит в залу, и, знаешь, от лица монарха снято, и весь зал начинает как бы...
Приходит в движение, да.
Да, ну то есть видна точка. И я это видел, потому что я шел рядом с ним. То есть сидят, это фудкорт, это просто фудкорт. Видно, как люди перестают есть, поднимают головы, следят, а как только он проходит, там говорят: «Это Навальный, Навальный, это Навальный, Навальный, смотри, это Навальный, Навальный». И это, ну, это было просто крышесносно, когда видишь, что узнаваемость у человека 100%, и не просто 100%, но это как бы происходит некоторая магнетическая реакция, если так можно сказать. Абсолютно фантастические ощущения.
Я понимаю это, про то, что вот девушка говорила, которая обняла его в Кирове. Вот это такое же, да, ощущение. Угу. Ну, короче, кажется, что такой человек не должен встретиться тебя на фудкорте, а ты встречаешь его на фудкорте. Мы же часто друг другу пересылали истории, особенно там лет 10-15 назад, там, не знаю. Министр Швеции приехал на работу на велосипеде, и мы все такие: «О, вот это да, вот это да». Или там политик пришел в кебабную, и все такие: «О, да-да-да, вот это да, вот как плохо, что у нас такой политики нету». А тут она как бы была... И это же невозможно, это возможно только в больших, в маленьких странах, которые типа счастливые и построили демократию. И тут такое прям происходило. Ой, думаешь, и у нас, значит, это возможно? Клево.
И что, ну, знаешь, это такое же собственное переживание, что очень странно, да, когда ты как бы идешь, ну и поскольку ты идешь рядом, то как будто ты являешься центром этого происходящего. То есть, как бы в некотором роде ты идешь, и перед тобой так и расступается океан, условно. Но все взгляды направлены чуть-чуть мимо. И это очень странно. То есть, ты присутствуешь при чем-то, при этом ты не видим.
Ну, это мне как раз понятно.
Не-не, ну я сейчас не про как бы роль свою. Я имею в виду, что ты... Это очень странная точка в пространстве. То есть, все пространство работает каким-то образом, который тебе абсолютно не знаком.
Да, но в целом эта точка в пространстве называется журналист очень часто.
Или человек, делающий нативную рекламу.
Да.
Да. Послушаем?
Да.
Всем привет. Меня зовут Валера. Я живу в Хельсинки и переехал в Финляндию после войны. В Алексее мне больше всего нравится его способность обучаться и его общий жизненный путь. Я пытаюсь восстановить у себя в голове его биографию. Я понял, что когда ему было 25 лет, ровно столько же, как и мне, он был не тем Алексеем, каким мы помним его сейчас. Что мы все знаем там про его какие-то правые взгляды. Он был довольно неприметным человеком, обычным юристом. И та колоссальная работа над собой, та обучаемость, она и привела его из обычного человека вот, в учебники истории. И его пример для меня доказывает, что вообще возможно в жизни все.
Так, я продолжаю изучать переписку. Алексей, здравствуйте. Посылаю вам круглый стол, чтобы вы посмотрели свои реплики. Буду признателен, если вы не очень много будете править. Он гигантский, но мне нравится. К тому же разговорах о судьбе Родины не могут быть короткими. Мы уходим в печать завтра. Люблю всегда эти сроки журнальные. Если сможете прислать справки сегодня, буду вам признателен. Это, конечно, была просьба интересная, учитывая, что этот круглый стол занял, по-моему, что-то типа 7 или 8 журнальных страниц мелким шрифтом. Ну, обычным наборным шрифтом. Не знаю, посмотрел ли его, потому что Алексей ответил через 26 минут. Привет, everything is fine.
Ну, у тебя большой риторический талант сделать так, чтобы люди не посмотрели. Он огромный, посмотреть нужно сейчас. Я бы понял, что ты имеешь в виду, что смотреть не надо.
Ну, я-то, может быть, и понял, но, может быть, разные люди бы отреагировали на это по-разному. Факт этого круглого стола сейчас абсолютно невозможно себе вообразить, потому что это был круглый стол, который проходил на стрелке, то есть месте, принадлежащем Александру Мамутову. Ну и, в общем, сейчас это все, конечно, правда, мне очень сложно представить. И на этом круглом столе присутствовали Алексей Навальный, Юрий Сапрыкин, Дмитрий Ольшанский и Сергей Капков. И
прости, но у меня просится шутка, что почему вы не позвали Какунина?
Я думаю, что я ошибся адресом. О, я нашел. Круглый стол называется «Новая политика. Что будет после 4 марта?» Это абсолютно действительно гигантский документ, в котором я очень хорошо запомнил, но все-таки его зачитаю, чтобы быть точным. Последняя фраза, которую Юрий Сапрыкин говорит. Ксения Анатольевна правильно сказала, что момент сейчас очень хороший, в том смысле, что четко видно, где бляди, а где не бляди. И прелесть этого момента также в том, что притвориться не блядью сейчас тактически выгодно. Капков, глава Департамента культуры города Москвы. Внимание. Главное, чтобы не были бляди ни там, ни там. А то могут оказаться и там бляди, и там бляди. Точка, конец. Конец круглого стола. И я помню, я прислал это Капкову тоже, и он так что-то как бы, что-то хочет править. Я говорю, пожалуйста, давайте это оставим. Пожалуйста, не надо это править. Он говорит, ну ладно. Все это абсолютно невозможно представить. 12 лет, потому абсолютно невозможно это представить.
Ну зато очень хорошо можно представить, что люди устали к концу.
Стрелка, глава, значит, Департамента культуры Москвы, говорит с Навальным, заканчивается все мало. Там, и все это публикуется. Блин, как же было хорошо.
Ну, уже было не очень.
Не, в этот момент было живо очень.
Нас еще осталось что послушать.
Последнее.
Давай.
Впервые в жизни я столкнулся с работой Алексея Анатольевича, когда пришел в штаб Навального у себя в городе в 2020 году, чтобы получить направление на наблюдение на выборах в областную думу. И мне импонировало то, какие там люди находятся, свои единомышленники. Было о чем поговорить, подискутировать. И с того времени мне перепала по наследству фотография с Алексеем, когда он выступал в моем городе. И стоит его автограф. Для меня это является стимулом расти каждый день и пытаться изменить наше окружение.
Попытаться изменить наше окружение. Я считаю, что Навальный реально изменил наше окружение. И еще, знаешь, что я считаю? Я считаю, что так классно, что он был. Потому что вообще это наше, я считаю, огромное везение, что он был. В целом нам сильно не повезло, но вообще-то огромное везение, что он у нас был. Потому что такие, так сказать, люди на дороге не валяются, и в истории их тоже появляется немного. И спасибо ему большое за это. Это был тяжелый выпуск.
Да, и как и во всех тяжелых выпусках, надо было немножко выпустить пар, и кажется, мы это тоже сделали.
Давайте, спасибо, ребята. до встречи когда-нибудь еще, мы, наверное, уже будем пытаться как-то встать с колену, оправиться, подышать и делать что-нибудь, может, еще. Самое разное. Спасибо большое.
Кроме того, с кем-то из вас мы надеемся, что лично встретимся довольно скоро. Следите за обновлениями в нашем телеграм-канале. У нас запланировано несколько выступлений. Мы будем очень рады, если вы придете. У нас есть, конечно, какой-то план, о чем говорить, но есть подозрение, что о чем-то вот про это мы тоже будем упоминать, по крайней мере. Так что приходите.
До встречи. Much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all.